Добрый день, дорогие друзья. Хотим мы или не хотим, а мы живем в эпоху новой холодной войны. И вновь, как 30 лет назад, цены на нефть волнуют нас. Ибо живем мы, к сожалению, уже не в Советском Союзе, а в стране больше третьего мира, которая очень сильно зависит от сырьевых доходов, а именно от нефти. И снова, как в 85-86 годах, нефть дешевеет. И раздаются разные совершенно предположения. Это фундаментальные факторы, которые приводят к долгому удешевлению нефти, или это все-таки некие циклические факторы, и скоро она пойдет вверх. Об этом мы беседуем с нашим дорогим другом и очень умным аналитиком бизнеса ФМ Владимиром Левченко. Здравствуйте, Владимир.
Доброго дня всем.
Вот, и все-таки, что же, с чем же мы имеем? Я напомню старую историю, когда
85-м году весной, да, цена на нефть упала почти в 4 раза, то есть торговалась она на уровне примерно там 33-37 долларов, был такой коридор, примерно в течение 4-5 лет. И затем достаточно быстро, в течение буквально там, ну, пары там, месяцев, как раз это совпало с перестройкой. То есть совпадений в этой жизни не бывает. Она упала там практически до 10 долларов. И там какое-то время находилась, этого оказалось более чем достаточно для того, чтобы вот той прекрасной нашей страны, да, в которой мы все родились и выросли, больше не стало.
Дело было, конечно, Владимир, не в бобине, потому что можно было бороться, были другие резервы. Но у меня больше всего в тех событиях, уже постфактум я узнал, что тогда в советских верхах шли споры, которые, кстати, напоминают очень нынешние. Они говорили, что тогда нефть не может падать надолго в цене, потому что американские нефтяники будут против. Это 86-й год. Потому что вице-президент Буш связан с техасским нефтяным бизнесом. Ну как же там Рейгану позволит вместе с Саудовской Аравией надолго ронять цену на нефть? И тем не менее цена держалась.
Там и осталось, в общем-то.
Там и осталось. Наплевали они тогда на интересы своих нефтяников. Но сейчас нам же говорят...
Они не наплевали на интересы нефтяников. Отнюдь.
Ну, казалось бы. Сейчас я к чему говорю, что сейчас нам наша уже российская пресса говорит, что мы никак не может цена на нефть там пойти очень глубоко, потому что там же американские нефтяники, сланцевая нефть, сланцевый газ и прочее. Насколько серьезно к этому? Все-таки параллель-то ведь очевидно.
Относиться серьезно к чему?
Вот к каким выкладкам?
К нефти серьезно надо, нужно относиться, нет, особенно, в нашей стране. Вот. Ну, выкладок действительно много, и могу привести просто несколько фактов. Да, как вот, вспоминая очень любимый всеми нами фильм, да, «17 мгновений весны», «Информация к размышлению». Да, вот. Ну, если кто вообще хочет думать, думать у нас, слава богу, в состоянии практически все, но вот в 99% случаев, к сожалению, люди вот упорно не хотят думать, закрывают глаза и хотят слушать то, что им сейчас выгоднее или приятнее. Ну а дальше там хоть трава не растет, так она и перестанет расти с таким подходом, если мы будем продолжать себя обманывать в том, что мы по-прежнему находимся в бычьем сырьевом цикле. Поэтому посмотрим, опять же, вот, что такое сланцевый газ. Все говорят, что проблемы там, с себестоимостью. Так давайте мы просто нарисуем график цены природного газа в Соединенных Штатах и посмотрим. И мы с вами увидим, что цены на природный газ сейчас, они, в общем-то, на том же уровне, на котором были в середине 90-х годов. И почему? Да, при этом долларовая инфляция какая-то непонятная, да, откуда-то. А цены там же, и газ добывают, и добывают гораздо больше, чем тогда. А может,
подождите,
все дело...
Владимир, то есть если пересчитать, ну, рубль середины, простите, рубль, доллар середины 90-х, это полтора доллара где-то современных.
Ну, на самом деле там больше пересчитывать здесь достаточно сложно, смотря для кого. Потому что есть инфляция для нищих, да, которую использует наш центральный банк, а есть инфляция для бизнеса. Это совершенно разные вещи. Но, поэтому далеко не всегда и вообще при развитии цивилизации, если бы мы опирались вот на вот подобные вещи, то никакой цивилизации бы не было. В принципе, мы бы так вот и продолжали, либо кто-то сидеть в землянках, кто-то в пещерах, кто-то под пальмой и прочее.
Что, если бы мы пользовались другой нехорошей статистикой?
Вопрос не в статистике, вопрос в том, что на одной инфляции вообще никуда не уедешь. Тогда бы технологии не развивались. В том-то и дело, потому что мы же имеем дело с постоянной дефляцией стоимости технологий. Постоянной. Когда новая технология появляется, она стоит каких-то космических денег. Соответственно, ну, возьмем любой новый там гаджет, новый iPhone, да, или вот там, не знаю, Google. Ну, какая разница? Вот он появляется новый, что с ним происходит? Он тут же начинает падать в цене. Но при этом его сначала все покупают.
В 70-х появились калькуляторы, они стоили 120 рублей, ну, через 3 года 40.
Вот, это нормально. То же самое и с нефтью, и с газом на самом деле, если заниматься развитием технологий. Если не заниматься развитием, а всем рассказывать, что ой, там новое месторождение, а как же ж мы со старыми методами? Так со старыми никак. Так либо давайте мы будем учиться, развивать, тем более, что у нас есть такой опыт. Причем многовековой, в общем-то. Либо тогда будем молиться на дядю Сэма, который нехороший ввел против нас санкции, да, а до этого залил нас сотнями миллиардов нефтедолларов. Вот в чем вопрос состоит. Механизм работы очень простой. Был бычий сырьевой цикл. Так? Он был, например, в 70-е годы. Связан он тогда был, естественно, с долгосрочными проблемами, накопленными в мировой экономике, и в результате с падением курса американской валюты, что позволило сделать несколько вещей. Позволило сделать рынки глобальными, позволило внедрить, опять же, те технологии, которые там на середину 70-х были дорогими. Это компьютерная революция, то же самое. А при другом курсе доллара и при большем масштабе рынка эти все технологии быстро завоевали мир. Соответственно, в эти же годы, если мы говорим, да, сейчас о углеводородном сырье, были сделаны триллионные инвестиции куда? В нефтедобычу, причем по всему миру. И что в результате произошло? В результате этих инвестиций появились новые технологии, были открыты, разработаны новые месторождения, которые и привели к локальному перепроизводству на этом рынке. При том, что экономика мировая тогда росла просто фантастическими темпами.
И мы получили,
естественно, возврат назад. Почему рост цены на нефть с 73-го года до 80-го с 3 долларов до 40 все считают нормальным, а потом возврат с 40 до 10 все считают каким-то обвалом? Это трехкратный рост вообще всего за 10 лет.
Владимир, получается так, что вложения в 70-е и 80-е дали результаты в 90-е низкое.
Конечно, и наоборот, естественно, когда уже в 2000-е годы пошел вот этот сырьевой бум, собственно, пошел он почему? Потому что были понижены процентные ставки после 11 сентября, которая, для сторонников теории заговора, была, собственно, для этого и сделана. И пошел массированный экспорт капитала, на пониженных процентных ставках резко взлетел кредитный спрос на любые товары, там, и промышленные, и потребительские, и инвестиционные, все, в общем, да, прежде всего в развитом мире. Для этого нужно было сделать большие новые фабрики, новые промышленные площадки за пределами стран золотого миллиарда. Поэтому прошла индустриализация Китая, вообще Азии, Латинской Америки, выросли нефтяные цены у нас, потому что надо заработать же на всем, глупо же. И опять же, цены взлетели, там с тех же 9 долларов до почти 150. Что это нормальный человек делает? Он инвестирует в развитие новой технологии, которая позволит ему увеличить добычу.
Ну там медом намазали, естественно, туда побежали.
Но это естественно для нормального бизнеса, для Соединенных Штатов, например, для Европы, для Японии, но не для нас. У нас никто технологии не развивал почему-то. У нас все сидели и говорили, что ой, как здорово, деньги дешевеют, нефть дорожает, мы тут вот сидим, как говорит, как Леня Голубков, мы сидим, а денежки идут.
Идут. Да. Я хочу нашим зрителям напомнить, что еще в 2008 году такой умелый стратег, как глава Газпрома Миллер, говорил о том, что нефть дойдет и до 250 долларов за баррель, а 1000 кубов будет стоить чуть ли не 1000 долларов. Это говорилось на полном серьезе. Безусловно, эти стратегии не понимали, что дорогие углеводороды, наоборот, вызовут приток туда инвестиций, вызовут приток инвестиций в новые технологии добычи, переработки, безусловно.
И приведут к понижению стоимости. Да,
и в это же время надо сказать нашим зрителям, что именно в нулевые годы, вот с началом вот этого чекистского вертикального периода, наша нефтекомпания освобождается от нефтесервисных структур, и начинают покупать только зарубежные технологии и прочее, прочее. Естественно, и сейчас получается, Владимир...
И это тоже, кстати, привело к развитию этих самых зарубежных технологий.
Да. И вот сейчас, когда цены на нефть скользнули вниз, это фактически, получается, работает уже фундаментальные, а не фундаментальные факторы.
А они одни и те же. Фундаментальные и циклические.
Это одно и то же.
Конечно.
Нет противоречия.
Абсолютно. Именно из-за фундаментальных факторов и образуются вот эти циклы.
Конечно.
То есть эти циклы, они не потому, что их кто-то придумал, кто-то сделал заговор и так далее. Это работает наша человеческая психология таким образом. И мы просто так действуем. Вот как мы появились, как Homo sapiens, мы все время действуем одинаково. И если мы так действовали вчера, и 30 лет назад, то мы так будем действовать и сегодня, и завтра, и через 1000 лет.
Но если не на рыбу есть спрос, Но, естественно, идут все ловить умные люди рыбу, чтобы продать на рынке.
Конечно, и никто не пытается, да, поддержать ее, чтобы она протухла, чтобы завтра продать в 3 раза дороже. Ее надо продать сегодня и жить дальше.
А почему, Владимир, вы сказали, что фактически цены на углеводороды, ну, на энергоносители, на середине 90-х?
Это цена природного газа. Ну, график давайте нарисуем.
То есть цена природного газа сейчас стоит...
Соединенные Штаты...
Это в пересчете с поправкой, все-таки поправка...
Нет, это в номинале. Это в номинале, Максим,
цена
понимаете?
Цена на газ?
Да. На природный газ в Соединенных Штатах. Это в номинале. Да, вот именно так. Именно поэтому Америка так бурно развивается, что в середине 90-х это могло быть относительно дорого, а сейчас это дешево. Вы думаете, почему все начинают рассказывать, что вот сейчас янки возьмут и начнут экспортировать свой там сжиженный природный газ в Европу? Ну вот, и мол, этим выдавят Газпром, этим страшно. Опять введение в заблуждение. Зачем это им? Они у себя будут развивать эту самую эту промышленность. Тем более, они пока еще энергодефицитны, они пока еще импортируют энергию. Так что... Смысла абсолютно в этом нет никакого.
То есть они делают это скорее для своего рынка. Есть,
они защищают себя. Америка страна, которая защищает свои национальные интересы. Другое дело, что многим может казаться, что зона интернациональных интересов Америки, она выходит за пределы земного шара и покрывает весь земной шар. Но это, в общем, не совсем так.
Ну, бог с ним, все равно интересы у них простираются далеко.
Нет, далеко, но конечно, мне... но прежде всего они действуют для своей выгоды, а не для того, чтобы кому-то насолить, как мы.
Ну, мы так не действуем, Владимир. Я давно хотел...
Есть у каждого свое мнение, разные люди действуют, к сожалению, по-разному.
Я хочу просто сравнить свои наблюдения. Где-то примерно с 2008 года фактически США тихо заткнулись о постиндустриализме, тихо перестали об этом говорить и начали возвращать промышленность к себе.
Не возвращают, нет, нет.
Ну,
нет.
Скажем, фактически строить новую
промышленность. Новую, вот именно. Вот это строить. Потому вот в этом, Максим, в этом кардинальное отличие.
Они не возвращают старые заводы,
конечно,
которые они строят новые.
И не просто новые заводы, это вообще новая парадигма развития. Принципиально новая.
Ну, о чем мы тоже говорим на своем канале. Но я к чему говорю? Ведь такое развитие потребует, объективно требует все-таки не дешевых энергоносителей.
Других, что это... просто других. Просто других.
Ну пока еще нет.
Ну газ это новые энергоносители. Почему? Нового их используют. Ну потому что у нас сейчас стратегическим энергоносителем является нефть. 100 лет назад как раз мы были свидетелем перехода от угля к нефти. Соответственно, сейчас мы постепенно будем становиться свидетелем перехода от нефти к газу.
То есть они заинтересованы в низкой цене газа?
Они заинтересованы в адекватной цене.
Для себя, у себя внутри?
Конечно же, естественно, в цене. Но, понимаете, у нас сейчас рынок глобальный. Во времена перемен никто разумные стены не будет строить. Они строят ветряные мельницы, они строят газовые электростанции. Америка номер один в мире по технологиям солнечной энергии, по технологиям ветровой энергии и по объему производства и потребления. При современных технологии солнечной энергии, если заставить всю Аризону солнечными батареями, то можно перестать добывать нефть, газ, убрать атомные станции.
Пока они этого не сделали.
Нет, этого невозможно сделать в принципе, но вопрос в том, что это развивается. И развивается, в общем, достаточно быстрыми темпами.
То есть сейчас, если подытожить, падение мировых цен на углеводороды вызвано вот этими самыми совершенно объективными.
Абсолютно, конечно же, да. И более того, что мы имеем, есть разница, когда идет вот растущий цикл, который происходит для чего? Он происходит, сделан для того, чтобы вот старые технологии, которые уже не позволяют развиваться, для того, чтобы задрать цены настолько высоко, чтобы можно было получить долгосрочные инвестиции в новые технологии. Что, собственно, и происходит. Понятно, что попутно они расширили рынки, мы вошли в этот рынок, да, самостоятельно, нас никто не заставлял. Вот. Это сейчас мы сказали, что вот нас там обманули. Ну, ребят.
Но все было по-честному.
По-честному.
Вот вам триллионы долларов, вы могли на нефтяном этом раю не заниматься ни олимпиадами, ни чемпионатами мира, а строить новую промышленность у себя.
Это
пожалуйста.
Это отдельная
новая
песня.
Мы об этом тоже много говорили.
Да, да, это отдельная ситуация.
Российская Федерация получила там свои где-то 2 триллиона долларов.
Не могли, Максим, не могли. Если бы могли, бы сделали. Потому просто не могли.
Они не могли.
Была ситуация, в том-то и дело, да.
Но
поэтому
мы
не будем, как говорится, не судите, да не судимы будете. Поэтому я никого судить не собираюсь. Мы просто объясняем то, где мы находимся, для того, чтобы принимать верные решения повышения и повышать производительность собственного труда и производительность труда всего нашего населения, всей нашей страны. Поэтому вот именно в тот момент, когда вот эти, ну, поднимается цена на какой-то ресурс, появляются деньги, появляется, собственно, увеличивается ресурс для того, чтобы вложить его в разработку новых технологий. Тогда они появляются, и для этого еще нужен больший масштаб рынка. Поэтому у нас сейчас, да, единственный ресурс, который мы можем получить для развития, это девальвация. Единственный. Что, а знаете, к чему мы сейчас пришли? Вот очень интересно, да, я вот как раз сейчас об этом рассказываю. Для нас же, например, важна-то не цена на нефть не в каких-то там долларах американских внутри страны, а в рублях. А вот сейчас цена на нефть в рублях второй раз в истории. Вот принципиальнейший момент. Пробила линию, которую мы пробивали только после банкротства Lehman Brothers. Никогда до этого такого не было. То есть о чем это говорит? О том, что мы сознательно загоняем себя в ситуацию, когда мы же разрушаем собственную экономику.
То есть цена абсолютно на нефть стала выше мировой внутри страны?
Нет, нет. Цена на нефть в рублях, она падает при инфляции. То есть у нас получается такая, для кого-то инфляция, для кого-то дефляция. То есть у нас идет дефляционный пресс на цену на активы, и при этом центральный банк рвет процентные ставки, то есть буквально расстреливая всех экономических субъектов. То есть что получается? У вас есть актив, под который вы получили некое финансирование. Ну, стандартная система. Ну, то считай, есть долговой рынок, конечно. Так вот, делается все, чтобы цена этого актива упала, а стоимость финансирования выросла. Вы представляете, что происходит? И это в условиях, когда норма, то есть это приводит к чему? Вам поднимают процентную ставку и снижают норму рентабельности в экономике. Это просто катастрофа. То есть все мировые страны делают с точностью до наоборот.
Мы даже петлю на голову, на шею,
да,
и табуретку
из-под
вас. Да,
именно так.
Так, Владимир, то есть что получается? Что цена рублевая на нефть настолько уменьшилась?
Да.
Она второй нужна раз, постоянно растущая. 2008 год, Lehman Brothers, да. то же самое.
Да, никогда до этого такого не было.
То есть сейчас получилось, что наш сырьевой бизнес, он фактически тоже...
Он тоже попадает,
у него снизились цены активов, получается, внутри страны, и для него вздернули ставку.
Конечно, естественно. То есть, когда только центральный банк начал вот такими методами бороться с инфляцией, это было чуть больше 3,5 лет назад, летом 2011 года, я тут же сказал, что не дай бог у них это получится. У нас не останется ни одной прибыльной компании в стране. И «Газпром», и «Роснефть» все будут убыточны.
Ну, то, что делает Центробанк, к сожалению, вы недавно давали пресс-конференцию вместе с Хазиным и, так сказать, с Глазевым, если не ошибаюсь, и мы об этом говорим. Но вот получается, вернусь все-таки к нефти, получается, что сейчас Российская Федерация угодила в очень сложное положение, кроме деятельности Центробанка. Итак, новые технологии.
Да, все вместе.
Да, новые технологии, цена углеводородов падает. Мы уже много раз и вы говорили, что в мире находится, то есть в мире настало перепроизводство нефти.
Да,
ну, это дорогой товар, надули его стоимость, все стали добывать. То есть сейчас будет рушиться цена только за счет того, что нефти слишком много. И, наконец, раньше, когда было количественное смягчение, когда Америка держала низкую ставку процента, доллары устремлялись в некие фьючерсы нефтяные, ну, все эти спекулятивные.
Нет, вот тут уже не совсем так. Этот процесс был. В результате они сделали арабскую весну, про которую я тоже говорил, за два месяца ее предсказал, потому что вот эти деньги действительно, они пошли на рынок сырья, то есть и в рынок нефти, в рынок металлов, в рынок драгоценных металлов и на рынок продовольствия. В результате случилась арабская весна и была полностью изменена геополитическая картина мира. Ребята ФРС, естественно, это быстро поняли и очень просто, моментально перенаправили все эти деньги на инвестиции внутри Соединенных Штатов, опять же, в новейшие технологии. Именно поэтому там нет инфляции. Именно... А нефть еще почему падает? Потому что при том, что американцы печатают триллионы долларов, мы видим дефляцию в долларе. Доллар дорожает. Почему? Потому что это вызывает инвестиционный бум. Где? Внутри Соединенных Штатов, потому что деньги идут в развитие новых технологий, и доллара не хватает, несмотря на то, что его печатают. Представляете, какой, да, интересный, вроде бы смешной парадокс, но элементарный экономический закон. Мы же делаем обратное. Мы зажимаем денежную массу, делаем сильно дорогой рубль, повышаем процентные ставки, и куда у нас идут? То есть любая копейка, которая появляется, она идет на потребление, и напротив, деньги из инвестиций уходят и идут на потребление, что толкает опять же цены вверх.
Конечно. И куда в этих условиях сейчас люди побежали спасать сбережения? В доллар?
Люди не побежали уже никуда спасать сбережения, к сожалению.
Скажем, предприятия.
Нет, Максим, люди уже побежали проедать сбережения, потому что, опять же, им сверху их вводят в заблуждение и рассказывают, что вот мы будем курс рубля держать, мы единственная экспортно-ориентированная экономика, которая говорит, что дорогая валюта – это хорошо, а дешевая – это плохо. Почему во всем мире любая, почему японцы борются за девальвацию иены, именно за девальвацию, а мы препятствуем этому процессу? Это настоящее экономическое самоубийство.
Ну, я поясню здесь, наверное, Владимир, потому что Япония при всем при том остается промышленно развитой страной, и для нее девальвация означает действительно новую жизнь. Ну как, промышленность не дышит. У них производится.
А какая разница? Они экспортные, они экспортируют продукцию.
Они экспортеры.
С этой точки зрения не важно. Нет, добыча нефти — это тоже промышленное производство.
Очень важно, Володя.
Нет, это важно, Максим, согласен.
То есть,
но...
если я, японец, могу пойти в японский магазин купить там японский, там уже не магнитофон, а аудиосистему, там, сказать, японский ботинок, японский телевизор.
Даже подгузники у нас японские, извините.
Да, да. А для чего нужна дешевая валюта для правящих? Я не обезбегаю говорить, мы, это они. Нами правит. Это часть социальной сделки, социального контракта.
Дорогая валюта им нужна. Так правит, так сейчас,
да, чтобы
это уже не работает.
У них импорт.
Они уже не могут этого сделать. Они же сами ввели ограничения на импорт. Так давайте тогда что-нибудь здесь будем производить, извините. Только сначала нужно создать условия для производства, а условия-то создаются, которые напротив уничтожают это самое производство. То есть налицо очень мощный диссонанс возникает. Поэтому надо же смотреть, как говорил Спаситель, судите по делам их. Кто там что говорит, в общем, конечно, послушать можно, но выводы делать из этого бессмысленно.
Но я уже давно не слушаю, давно смотрю на дела. Безусловно, надо брать ППШ и, прежде всего, в Центробанк идти, это понятно. С новой командой, я же управленческой. Но, Владимир, а ваш прогноз, то есть... Тот самое течение, тот самый тренд, пришедший, это всерьез и надолго.
Это уже, да, этот процесс начался. Циклы сырьевые 10 на 20 лет занимают.
Да, если мы вспомним...
Так и лет 15 у нас еще есть. Ну, вопрос не в том, что нефть должна вот именно прям все время дешеветь в долларах. Но, скорее всего, это так и будет. Почему? Потому что у нас много... У нас, нет, не просто. У нас много лет доллар падал в цене, очень много. Вот. Если мы посмотрим, то к азиатским валютам падал, к евро-доллар падал. Ну, к базовым валютам доллар, собственно говоря, падает, начиная с 2000 года. Ну, вот. Соответственно, сейчас этот процесс разворачивается, и мы видим спрос на доллар, потому что есть спрос на инвестиции в Соединенные Штаты, спрос на их долговые инструменты. Американские корпорации будут размещаются свои долговые инструменты, соответственно, в долларах на длительные сроки. Для чего? Для того, чтобы финансировать свои разработки, свое развитие. И есть, и они дают результат, и поэтому, наверное, будет спрос. Ситуация в Европе хуже, ну везде, сейчас практически везде в мире ситуация хуже, чем в Соединенных Штатах. Ну, соответственно, мы получаем вот такой спрос. Поэтому, если мы будем видеть спрос на доллар и рост цены доллара, то мы с вами попадаем в ситуацию очень похожую на 90-е годы, когда рос американский фондовый рынок. Сейчас, правда, с этим будут уже проблемы, потому что он передут, и мы видели некую коррекцию. Но спрос на долговые инструменты в долларах обязательно будет, и это будет, может, приводить и к дальнейшему падению цены на нефть. Вопрос в том, что нас никакая цена на нефть уже не устраивает. Она нам нужна только экспоненциально растущая. Поэтому либо мы же с вами понимаем, что никаких реформ не будет, это иллюзия.
Но я сейчас хочу зафиксировать то, что, так сказать, неприятное открытие для наших верхов. И так мы, видимо, по мнению товарища Левченко и, так сказать, как умного человека, мы оказались в начале нового цикла. Тот цикл продолжался с 85-го где-то по 2000-й. В 85-м пошла вниз цена на нефть, в 90-м влетела из 91-м из Ирака, а потом опять она там
колебалась. Ну, это на несколько месяцев, да.
И там, соответственно, только с 2000-го она идет. То есть 15 лет сейчас, так сказать, придут, по вашему мнению, в этом новом цикле возврата к старому, к изобилию уже не будет. Аргументы насчет того, что нефть доступно исчерпала, что она объективно будет дороже, здесь уже не срабатывают и получается.
Так эти аргументы работают только в растущем сырьевом цикле. В падающем сырьевом цикле не работают. Мы сейчас видим прекрасно, что, ну вот, во-первых, да, несколько фактов таких очень простых. ОПЕК, да, организация стран-экспортеров нефти, они посчитали, что на вот ближайшие там пару лет мы примерно во втором квартале следующего года увидим такой некий пик диспаритета между спросом и потреблением нефти. С третьего квартала текущего года до вот второго квартала года следующего объем потребления упадет примерно на 700 тысяч баррелей в сутки. Ну, это сезонность, но объем предложения вырастет плюс миллион баррелей. То есть к современному перекосу примерно в миллион с небольшим баррелей в сутки это та нефть...
300 тысяч еще добавится.
Вот, еще миллион семьсот добавится. Еще миллион семьсот добавится. Это только это превышение предложения над спросом. Более того, да, мы сейчас пришли к ситуации, когда там, в начале 2016 года Америка, ну, по всем прогнозам, абсолютно всех, причем и Американский институт нефти, и Международное энергетическое агентство, и ОПЕК, ну, в общем, все и американские независимые, в общем, нефтяные аналитики говорят о том, что Америка выйдет на первое место в мире по добыче нефти уже. И, соответственно, в такой ситуации мы получаем, что к концу следующего года, ну, или к началу 2016-го, ОПЕК будет добывать всего треть мировой нефти. Поэтому влияние ОПЕК на рынок, оно с каждым днем все меньше. Это первое. А второе, зачем им понижать добычу для того, чтобы кто-то другой занимал их рынки? Напротив, сейчас идет борьба за рынки сбыта. Соответственно, потом, как, то есть почему все говорили, да, с одной стороны, что это же как в Библии, время разбрасывать камни, время их собирать. Соответственно, вот когда были сверхвысокие цены на нефть, кто-то действительно делал инвестиции в технологии и теперь собирает эти камни, захватывает рынки. А вот для остальных идет банальная проверка на вшивость.
Ну да.
А, собственно, ребята, вы можете жить при вот таких ценах на нефть, а при таких... Это тоже точно так же, да, у кого рентабельность, у вас какая рентабельность? Кто лучше работает просто, кто умнее, у кого производительность труда выше? Так давайте работать все-таки, а не молиться. Значит... Это, помните, такой анекдот советских времен, Максим, если помните, да. Про студентов. Когда там этот бог в течение там учебного года посылает своего там товарища посмотреть, что там студенты по всему миру делают. Он приходит, говорит, ну как делают? Учатся везде, все там везде учатся. Ну, говорит, в России пьют, гуляют. Он говорит, странно. Потом опять же там еще раз посылает, все то же самое, везде учатся, в России пьют, гуляют. Говорит, перед самой сессией, говорит, что делают все студенты? Говорит, ну как, вот во всем мире в два раза усерднее учатся, а в России что делать? А в России Богу молятся. Вот им-то мы и поможем. Поэтому, если мы будем сейчас просто молиться Богу, вместо того, чтобы учиться и работать, и надеяться, да, как в этом анекдоте, что Бог нам поможет. Ну, в общем, остается только надежда жить.
Да, опять на русское авось. Да, можно сказать, что действительно стрекоза получила 15-летнее. Практически нефтяное лето.
Да.
Они его пропели бездарно. Вот, вместо того, чтобы работать, вместо того, чтобы можно было с 2000 года поднять здесь новую промышленность. Ну, к сожалению,
лучше было бы заниматься не просто промышленностью, а технологиями, образованием именно и наукой. Это у нас лучше получается, значит, как показывает
я
история.
Я здесь, как закоренелый ретроград, скажу, что первая пятилетка сталинская, она была одновременно вложениями огромными в науку и образование. Потому что наука и образование без промышленности не живут. Они питаются.
Нет, Максим, здесь я не соглашусь, потому что прошло почти 100 лет, и мир стал глобальным, и развивать все вместе, в общем, особенного смысла не имеет, нужна специализация. Вся история человеческой цивилизации – это история коммуникации и разделения труда.
Здесь мы, конечно,
я не говорю, что совсем промышленностью заниматься не надо.
Разойдемся во мнениях,
но я считаю,
что китайцы так не считают.
А китайцы – это их и погубит.
Это понятно. Но на самом деле я считаю, что законы экономики неизменны, и что тысячи лет назад. Но бог с ним. Мы согласимся с тем, что вкладывать надо было в будущее.
Безусловно. И это нужно всегда этим заниматься.
И если даже визит, так сказать, если бы я был правителем, и ко мне пришел визирь Левченко и сказал бы, что вообще-то вот цикл, я бы все-таки подумал, может быть, товарищ Левченко ошибается, не на 15 лет.
Пока,
но
товарищ...
мне хватит. Но чтобы меня утопить в данной конкретной ситуации, вполне хватит вот этой тенденции.
Хватит более чем, да. Тем более, что если уж Советский Союз этим утопили. Гораздо более мощная держава, чем мы являемся, к сожалению, на текущий момент.
Ну, вот. Сколько российский бюджет,
бюджет, Максим? Все молимся-то на бюджет? Ну давайте все-таки говорить о реальных вещах. Если мы все начнем перераспределять через бюджет, да и хоть $1000 за бочку будет, но все равно все уничтожим здесь.
Товарищ визирь, вы знаете, так сказать, бюджет фактор политический. Через, да, я, Я не говорю. Мы говорим, мы имеем дело с системой, где осталось только ТЭК, где труба. Нет конкурирующих, так сказать, нет, промышленность подбита. Бюджет, как ни крути, от него зависит столько...
Нет, бюджет, он важен, но нельзя мерить только категориями бюджета. Вот если мы рассуждаем категориями вот текущего бюджета, то действительно текущее ослабление рубля, оно в какой-то, ну там почти, там, ну, скажем, процентов на 90 компенсирует падение цен на нефть. Но оно же уничтожает всех тех, кто за бюджетом находится. Вот в чем идея. И уже завтра этого будет недостаточно. А вот плана-то вот этого то есть, нет.
Мы другими словами, Владимир, вы сказали, что он хотел сказать я. Я хотел спросить о том, что насколько, так сказать, хватит нынешней Российской Федерации, как системы, я с бюджетом, с небюджетным фактором, на сколько же она протянет в условиях падения цен?
Да нет, мы протянем сколько угодно, потому что в конечном итоге мы просто придем к ситуации а-ля 98, к неконтролируемой девальвации. Потому что, как мне рассказывали, я общался с одним из людей, который принимал, да, так скажем, решение о девальвации в 98 году. Вот. И я ему объяснил, что, в общем, никто никакого решения тогда не принимал.
Оно случилось само собой.
Вариантов других было, конечно. Поэтому у нас есть вариант либо сейчас сделать что-то для того, чтобы хотя бы жить и продолжать вот ту систему, которая есть. Ну и может быть когда-нибудь, да, вот этот ресурс будет использован для модернизации какой-то и для развития. Причем только это надо делать не с высоких трибун, а нужно создавать условия внутри страны, чтобы люди сами этим занимались. Условия для инвестиций и условия для предпринимательской активности.
Это другому не мешает, и трибун совмещать. И с трибун...
Нет, вообще-то можно, но как показывает практика, у нас не получается почему-то.
Нет, ну у нас-то, может быть, и Владимир и получилось, это скорее у них не получается, потому что...
Ну, я имею в виду нашу страну,
да. Все-таки вспомним того же Кеннеди, который мог сказать с высокой трибуны к новым горизонтам. Там, Trump is summons us again, соответственно, труба зовет нас снова к новым горизонтам. Он делал высокие призывы, но он создавал и условия, да, безусловно. То есть это возможно. Вот. Просто надо, так сказать, научиться не уводить пар в свисток. Вот. А, кстати говоря, если спрос на доллары растет из-за новой технологической революции в США, о которой так долго говорили большевики, то ведь на самом деле доллар должен расти вот относительно и других валют.
Это и происходит, конечно же. И этот процесс только-только стартанул.
Вот я просто не настолько слежу хорошо за финансовыми рынками. Вот японцы недавно, по-моему, тоже били тревогу, что мы никак не можем иену опустить.
Более-менее опускают. Да, просто вопрос состоит в том, что есть финансовые рынки, они работают, и когда все понимают, что японское правительство ведет курс на более слабую иену, естественно, их процентные ставки там низкие, все берут иену, занимают, продают ее, и как только возникают какие-то, как последние там, пару недель опасения, там, связанные с перегревом рынков, опять же, с вирусом Эбола, то что происходит? Инвесторы продают активы, которые были куплены на деньги от продажи иены, и бегут покупать иену. Но сейчас постепенно, так как в евро уже ставки ниже, чем в иенах, да, иена уже, в общем, ослабла куда-то, причем в иене были десятилетия дефляции, и сейчас она уже не является такой дорогой валютой. А вот с евро другая история, и отрицательные процентные ставки в евро как раз, в общем, и сделаны в значительной степени для того, чтобы американцы легко вышли из вот этой программы количественного смягчения. То есть мы получаем carry trade в евро. То есть вы можете занять деньги в евро под там, символическую 0,1% годовых, поменять их на доллары и купить долларовые облигации с гораздо более высокой процентной ставкой. Мы получаем, экономика Европы, в общем, достаточно большая. То есть мы получаем там сотни миллиардов, то есть триллионы долларов, да, которые, это, собственно, спрос на доллары, спрос на долговые инструменты в Соединенных Штатах Америки.
Так,
значит... И таким образом американцы тихо, спокойно, вот этот груз печатного станка и чрезмерного баланса американского центрального банка тихо, спокойно перекладывают на своих европейских друзей.
Но ведь получается, что Европа сейчас, насколько умело, наверное, управление со стороны Соединенных Штатов, вообще как их управленческое искусство, то есть фактически они побудили Европу, Европейский Союз, добровольно ослабить, вроде, ввести отрицательную ставку по процентам, да, и что, и тем самым поддержать Европе-то какой интерес?
Нет, ну как, они получают, во-первых, дешевые деньги для инвестиций вроде бы, получают дешевые евро при этом, ну, и таким образом они могут прекрасно конкурировать своей продукцией с другими странами.
Европа?
Конечно же. Но, то есть, это так называемая, такая называемая конфетка, да, обоюд, которая да. снаружи сладенькая, а внутри горькая пилюля. То есть, снаружи сладенькая, это они получают ну, им премию за то, что они поддержали санкции против России. Американцы-то от санкций против нас не страдают, в общем, никоим образом.
И вопрос тогда заключительный. Тогда чем же объяснить фактически саботажную, вредительскую, там, вражеско-народную, как врагов народа можно вспомнить, политика Центробанка Российской Федерации. Казалось бы, во главе Центробанка стоят люди из того самого системы либерального сообщества. Они учились вроде по гарвардским прописям.
Вот именно потому, что они по ним и учились. Потому что, как говорится, квот лицет Йови, нон лицет Бови. Что положено Юпитеру, не положено быку.
Ну что, кто-то на Биулину там... Кудрину,
Грефу звонили. У них есть... Нет, стоп. Насчет Кудрина и Грефа это совершенно другая история. Эти люди вели политику, когда она работала. А сейчас мы пришли в условия... То есть политика должна быть гибкой. Да, вот как, например, наш общий друг Михаил Хазин, да, все время говорит, вот у нас сейчас капитализм закончится, наверное, же когда-нибудь закончится. Вопрос в том, что эта система чрезвычайно гибкая и самонастраивающаяся.
Ясно, его нельзя недооценивать.
Вот именно. Поэтому и нужно понимать, каким образом он самонастраивается. А у нас получилось, что когда система изменилась, у нас не произошло изменения и подстройки. Напротив, мы, то есть это, если мы с вами возьмем и проанализируем, да, цивилизации, которые были когда-то успешны, а потом просто исчезли.
Они продолжали.
Например, цивилизация майя.
Они переперли прежним курсом в изменившемся обстоятельствах.
Конечно. И более того, они усиливали упорство прежнего курса.
Но, Владимир, с 2008 года, как минимум, Запад снижает и снижает процентные ставки. Он их снижает до, я не знаю, ниже уровня вообще доходности. Они вводят отрицательные ставки уже. Почему? Вот уже с 2008 года прошло, простите, скоро 7 лет. Ну, 7-й год пойдет. Почему люди, которые провозглашали себя там жрецами рыночной экономики, учились вроде как по западным учебникам, почему они в Центробанке...
То, что у нас нет своей нормальной финансовой системы. У нас нет своего рынка капитала. Его надо создавать. И мы можем его создать. У нас действительно у нас низкий госдолг. Надо вовлекать в орбиту российского рынка, российского влияния. Надо увеличивать экономику, вовлекать. Мы правильно идем, создаем вот это Шанхайская ассоциация сотрудничества, там, таможенный союз и все прочее. Этим обязательно нужно заниматься. Мы этим занимаемся, но при этом нужно развивать свой рынок капитала. К нам должны приходить люди, компании, которые захотят развиваться у нас в рублях.
А для этого надо вести индустриализацию.
А это все вместе.
Потому что это невозможно.
Одно без другого не бывает.
Конечно. Строить европейский, там, евразийский, простите, экономический союз, шанхайскую там согласие, там, не знаю, беловодское несогласие, чего угодно там.
Лучше согласие.
Да, я понимаю.
Не плохая.
Но мы сейчас создаем великую мировую, но внутри у тебя стоят пустые, там, сказать, остатки заводов, то есть
объединяется да, только... Строятся мавзолеи.
Да,
строятся мавзолеи.
Ну, в то данном есть, случае в виде футбольных стадионов.
Ну, какая да. разница? Ну, это мавзолей.
Да.
Если мы строим мавзолей, к нему строим футбольный стадион, ну, это хлеба и зрелище, что называется. К нему строим, хотим построить железную дорогу, да, которая ну, не окупится никогда вообще, то вот весь ресурс, получается, куда у нас идет? Это не мобилизационная
да.
экономика.
Да, я хочу сказать, что действительно нет никакой мобилизационной экономики. Но если вы начинаете строить новую уже промышленность, вы создаете рынок капитала. Сюда должны капиталы устремляться.
Строительство не обязательно, они могут не обязательно устремляться капиталы. Капитал можно создавать внутри.
Да,
сюда могут, естественно, то есть нужно создавать источник капитала. Его может создавать и Центральный банк в том числе. Проблема в том, что этот капитал должен инвестироваться. Вот если он инвестируется, тогда нет инфляции, тогда идет инвестиционный бум. Это мы видим на примере Соединенных Штатов. А если он проедается и бежит, вот это совершенно другая история. То есть нужно создавать точки роста, нужно поднять норму прибыли. То есть нужна целенаправленная и большая политика.
Господи, ну как же этим...
Никак, Максим, это будут
ну
другие
как люди. Как же им объяснить, что невозможно проводить каждый день чемпионаты мира по футболу, олимпиады, гонки, Формулы-1, страна не может на этом работать. Бог с ним, я думаю, что действительно, вы простите меня за некоторый эмоциональный всплеск, я думаю, что жизнь действительно очень жестко объяснит, чем вы занимаетесь.
Помните «Интернационал», да? Мы старый мир до основания разрушим.
Весь мир насилием мы разрушим до основания.
Да. А затем посмотрим. Вот те, кто сейчас, они занимаются разрушением того мира, который, собственно говоря, упал им на голову, как вот мешки с золотом. Поэтому до тех пор, пока они его не разрушат до основания, собственно говоря, в общем, этот процесс будет продолжаться. А затем придут просто другие люди. Это нормальный исторический процесс, Максим, в этом нет ничего такого. Если сверху падает камень, надо отойти, пусть он падает. Зачем же его ловить-то? Это нормально абсолютно. Так что просто нужно понимать, где мы находимся, в какой ситуации. Ну чтобы не ловить вот эти камни падающие.
Ну что ж, да, мастерков мы фартуков в циркуле доставать пока не будем. Но я имею в виду уже как чисто строительных, так сказать, принадлежностей. Придется, видимо, строить уже на расчищенной площадке, расчищенной ударами бомб. Ну, не хотелось, так? Но,
да. А это уже, извините, как в том старом фильме, да? Это уже не твой зуб и даже не мой, это его зуб. Поэтому вот все же очень, очень просто. И вот для того, чтобы этого не было, да, то свои зубы надо беречь, а не подставлять их под камни, которые падают с неба.
Спасибо, Владимир. И на этой, не то что сказать радостной, но философской ноте, позвольте закончить эту передачу. Но не тему. До следующей встречи, дорогие друзья.